Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, клирик Никола Богоявленского Морского собора Санкт-Петербурга, протодиакон Константин Маркович. Отец Константин, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры. Всех сердечно поздравляю с наступающим праздником Преображения Господня, спасибо, о котором мы сегодня будем и
беседовать. Спасибо. Дорогие друзья, мы сегодня звонки в студию не принимаем, но, тем не менее, я думаю, что наша беседа будет для всех вас весьма содержательна и интересна. Отец Константин, позвольте выразить вам признательность, что мы с вами продолжаем такой цикл историко-литургических, богословских бесед. Сегодня праздник Преображения. И начать, пожалуй, стоит с того, что мы можем рассказать, что это было за событие евангельское, кто из евангелистов о нем повествует.
О событии Преображения повествуют три евангелиста, святые Матфей, Марк и Лука. Причем повествование евангелиста Матфея и Марка созвучное, а вот повествование евангелиста Луки несколько отличается в деталях от повествования первых двух евангелистов. Вот начинается это повествование у Матфея и Луки со слов: «После шести дней Христос взял на гору, куда он пошел помолиться, трех учеников, апостолов Петра, Якова и Иоанна, взошел на гору, и дальше произошло то, что произошло». А евангелист Лука говорит: после восьми дней. И после какого события, вот здесь очень важно отметить, после чего произошло? Произошло это после очень знаменательной беседы Спасителя с народом, когда он сказал такую очень тяжелую для, сложную и тяжелую для понимания слова, что стоят среди вас некоторые, которые не вкусят смерти, покуда не увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И вот как раз в своей проповеди, в своем слове на Преображение Господне святитель Христов Григорий Палама говорит о том, что как раз Преображение – это и есть явление Царствия Божия в силе. Мы помним, что иудеи под понятием, под словами явление Царствия Божия подразумевали пришествие Мессии, царя, который восстановит былую славу Израиля. Христиане, и сейчас в основном христиане, когда услышат это выражение явление Царствия Божия, сразу будут думать о грядущем втором пришествии Спасителя. Но ведь Христос в Евангелии говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. И вот как раз вот это преображение, фаворский свет, которым просиял Христос во время молитвы, это как раз и есть явление Царствия Божия, которое должно быть внутри человека. И вот опять же это видимое противоречие, 6 дней, 8 дней, святой Григорий толкует так, что вот эта реальность преображения, вот этот фаворский свет, который увидели ученики, который показал, свет преображения, который показал Христос своим ученикам, это реальность из мира божественного. Эта реальность исходит из неприступного света, где пребывает сам Бог. И Царствие Божие строится внутри каждого человека, но потом оно явится в конце веков. И вот как символически, когда евангелисты Матфей и Марк говорят о «после шести дней», как бы символически вспоминаются шесть дней творения. А вот апостол Лука говорит о восьмом дне. Выражение «восьмой день» является символом вот этой вечной непрекращающейся жизни, которая наступит в Царстве Небесном вместе со Христом, когда закончится уже история нашего мира и наступит век будущий. Далее повествуется о том, что апостолы взошли на гору, они апостолы, поскольку, видимо, это была ночь, может быть, раннее утро, это было темное время, они уснули, и когда они очнулись ото сна, они увидели, что одежды Христа блистали неизреченным, совершенно необычным светом, и лицо его просияло. И тогда апостол Петр, будучи в таком изумленном состоянии, он не понимал, о чем он говорил, что... Когда еще увидел пророков Моисея и Илию, которые беседовали со Христом, сказал то, что хорошо нам здесь быть, сотворим здесь три кущи. И в этот момент их осенило облако, и из среды этого облака, из середины, они услышали тот же самый голос, который возвестил еще во время богоявления, крещения, те же самые слова. «Это есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». После этого видение закончилось, и когда они спускались, Христос сказал, что «не говорите никому до тех пор, пока я не воскресну из мертвых». И вот еще апостол-евангелист Лука добавляет, что Христос беседовал с Моисеем Ильей о грядущих крестных страданиях своих, о своем пути, о том деле. И действительно, согласно евангельскому повествованию, именно преображение становится началом крестного пути Спасителя, потому что после этого Христос шествует из Галилеи, шествует через Иудею, шествует в Иерусалим, где сначала его встретят с криками радостными «Осанна сыну Давидову», а через неделю буквально он будет распят.
Спасибо, отец Константин, что напомнили нам об этих евангельских событиях. И мы сегодня говорим о том, что это не только то, что мы читаем в Евангелии, но и праздник. Причем праздник большой, праздник Господский, двунадесятый. Хотелось бы понять, почему событие преображения стало праздником и когда этот праздник был установлен.
Исторически праздник преображения Господа является самым поздним по времени своему установлению из Господских 12-х праздников. Был он установлен, как пишет профессор, писал профессор Киевской духовной академии, выдающийся литургист, профессор Скобаланович, на рубеже 6 и 7 веков царствования императора Маврикия. Известно, что еще во времена царицы Елены на горе Фавор была построена базилика. И вот, кстати, с этим, пожалуй, связано явление, вот именно с литургическим фактором. Связано известное предание, что, я подчеркиваю, именно церковное предание, о том, что преображение имело место на горе Фавор, потому что ведь в Евангелии об этом ничего не говорится. Просто говорится о том, что взошел на высокую гору. И первые три века, по крайней мере, из дошедших до нас памятников святоотеческой письменности, да, там, из писаний древних толкователей Священного Писания, допустим, Иоанна Златоуста, мы нигде не увидим, что именно на Фаворе произошло событие. Да? Впервые возможно, что вот именно имя этой горы, оно прозвучало где-то уже даже столетием позже, чем, ну, по крайней мере, до нас это дошло. Из того, что мы имеем, из тех свидетельств в наше время, это текст службы. техслужбы. Да, видимо, это предание было, и связано оно с тем, что действительно была когда-то базилика на горе Фавор, потом она была разрушена во время арабского нашествия. Известно, что уже на рубеже 11-12 веков, уже во время первого крестового похода, один из вождей крестоносцев Танкрет построил там храм на вершине горы Фавор, потом там образовался латинский монастырь. А вот уже этот монастырь православный, который является ныне таким паломническим местом, где совершается, он был построен только в 19 веке. Но были, да, были развалины вот этой базилики. И вот даже сейчас трудно, в принципе, определить, откуда вот идет вот это предание, откуда он берет свое начало. Но, видимо, это вот связано именно с литургией. Угу. Вот. Уже в 19-20 веках, ну, конечно, мы скептически относимся к протестантским толкователям, стали выдвигать свои сомнения о том, что это могло иметь место на Фаворе. Но даже вот такой видный русский толкователь Священного Писания и историк древнего христианства, христианства апостольской эпохи, епископ Кассиан Безобразов, тоже полагал, что, скорее всего, что преображение исторически имело место не на Фаворе, а на одном из отрогов горы Ермон. Но вот такое предание есть. Хотя, еще раз подчеркиваю, оно настолько сейчас вошло вот в плоть и кровь нашей веры, наших представлений о евангельской истории, о истории жизни Спасителя. Но в Евангелии вот не говорится о том, что это произошло на Фаворе.
А можем ли мы сегодня ответить, так скажем, однозначно на вопрос, такой, возможно, сложный богословский вопрос, о котором мы сегодня еще поговорим, для чего нужно было Христу преобразиться? Это нужно было Ему самому, или же Его ученикам, или же свидетельство всему миру? Ведь свидетелями-то были всего три человека.
Вы знаете, событие преображения, оно является вот одним из таких основополагающих, по крайней мере, с точки зрения богословского смысла, таких вот основных вех евангельской истории, таких как Рождество, Боговоплощение Спасителя или Богоявление. То есть, с одной стороны, это крещение Христа в Иордане, когда Он, как словами богослужебного текста, стихиры на освящение воды, Он почался принять рабское крещение. То есть он принял, как говорит апостол Павел, принял образ раба, и вот это был таким, как раз он, будучи безгрешным, он, как все грешники, люди, которые каялись, пришел и тоже крестился, наверное, хотя сам был абсолютно безгрешным, был не причастен никакому греху. Такие как установление тайной вечи, таинство Евхаристии, да, тайной вечи, как распятие, как воскресение, как вознесение. Вот в этой череде таких основополагающих вех евангельской истории событие преображения занимает свое достойное место. Это очень важное событие. И вот как объясняет его смысл преподобный Андрей Крицкий в своей проповеди на преображение, надо отметить, что эта проповедь является, опять же, из дошедших до нас памятников святоотеческого красноречия уже, да? Ну и письменности, наверное, была записана, она является самой ранней, пожалуй. То есть, возможно, были, конечно, да, до этого и тоже какие-то проповеди были записаны святых отцов, но вот на сегодняшний день то, что до нас дошло, самое раннее, это преподобный Андрея Крицкого, который жил, опять же, на рубеже 8-9 веков. И вот он так очень емко объясняет смысл этого события. Христос, когда приходит на Фавор, намерен показать необычайную славу и величие своего божественного естества, в которое немного прежде таинственно а теперь более ясно. Посредством своего преображения он изменил и природу, тварную природу, имеется в виду, человек, природу человека, некогда услышавшую: «Земля еси, и в землю отыдеши». Ныне мы и празднуем это, то есть обожествление нашей природы, ее превращение в лучшее бытие и восхождение из естественного состояния в сверхъестественное. Святые отцы, мы об этом уже в наших беседах, я не раз цитировал это изречение, которое когда-то сказал Ириней Леонский, потом повторил Афанасий Великий: для того Бог и стал человеком, чтобы человек стал Богом. Бог воплотился и принял на себя человеческую плоть для того, чтобы обожествить и обожить человеческое естество. И, собственно, смыслом спасения и смыслом всей человеческой жизни каждого человека является обожение. Да, когда человек уже, каждый человек и каждый индивидуум должен достичь вот этого состояния изменения своей природы путем нравственного подвига, путем молитвы, путем аскезы, путем исполнения заповедей Божьих и уподобиться Богу. А вот Христос обожил человеческое естество, он как новый Адам, как начальник всего нового человечества, тем, что он ипостасно соединил ее в себе, в своей личности, с божеством. И вот уже человечество Христа, с одной стороны, богословы говорят о том, что Христос сам был безгрешен, был не причастен греху, но он воспринял поврежденную грехом человеческую природу со всеми ее слабостями, да, и поэтому мы знаем, что Христос и испытывал вот последствия, да, все, последствия все вот, вот этого греховного повреждения. Да, то есть он испытывал жажду, испытывал голод, испытывал боль, испытывал нравственные муки, нравственные страдания и так далее, то есть как и все люди. Но с другой стороны, его природа, его человеческое естество было уже обожествлено, оно было пронизано вот этой энергией божества, божеством. И вот во время своего земного странствия, как говорит апостол Павел, Христос ходил в образе раба, то есть в образе обычного человека. Да? А вот во время своего преображения он показал иную сторону своего человечества, обоженное, обожествленное человечество свое, которое вот это пронизано вот этим божественным светом, светом божества. Да? И именно вот в тайне преображения, через призму события преображения, мы прекрасно понимаем, почему апостол Иоанн Богослов, который был свидетелем этого события, в первых строках своего Евангелия говорил, что был свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. Вот этот, когда он писал эти слова, вот этот свет преображения, да, свет Христов, который исходил от него, от его обожествленного видимого образа, он стоял перед его глазами.
Ну, то есть здесь, да, понятно, получается, что событие преображения — это два плана Христа — логический и антропологический. То есть Бог,
конечно,
преображается человек.
И поэтому, вот как раз еще раз, потому что находясь в начале своего крестного пути, когда он шел на Голгофу, он показывает ближайшим своим ученикам конечную цель того дела, которое он предпринимает, и конечную цель вот своего земного служения, да, это обожествление человека. Вот чтобы так, как он просиял на фаворе, так чтобы каждый человек, который верующий в него, который хочет иметь жизнь с ним, который чтится идти за ним, чтобы он так же просиял, как и сам Христос. И, безусловно, опять же, как Григорий Палама говорит, да, что со Христом в этот момент ничего не происходит. Он уже был преображенный уже с самого начала своего воплощения. Он преобразился для того, чтобы осиять светом преображения своих учеников. И действительно, вот на его ближайших учеников, да, это произвело, может быть, очень сильное впечатление. Может быть, вот даже на того же апостола Петра, наверное, это произвело впечатление даже более сильное, чем распятие и воскресение. Ну, известно, что он не присутствовал. Почему я так говорю? Потому что свое второе соборное послание, да, в первой главе он как раз начинает с таких слов. Он говорит о Христе: «Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас: сей есть Сын мой возлюбленный, в котором благоволение». И дальше говорит: «И мы были при этом и видели это». И вот на основании того, что он свидетелем вот этого света преображения, он предлагает тем людям, к которым он обращается в своем соборном послании, свои вот последние уже, потому что послание было написано в конце его жизни, свои уже последние как предсмертные наставления.
Известно, что на Вселенских соборах, ну, по крайней мере, до нас не дошло таких сведений, чтобы событие преображения вот осмыслялось каким-то образом и было это зафиксировано, но тем не менее, кому из святых отцов, которые помогли как раз человечеству, помогли христианам осмыслить это событие преображения, мы особенно благодарны, и на ком, на чьей личности и на чьем учении стоит остановиться особенно?
Давайте говорить о том, что вот это событие преображения, да, когда Христос показал свою небесную славу и показал вот путь и цель и для обожения человека, вот на этом, собственно, событие оно является основополагающим для всей богатейшей традиции христианской мистики. Потому что такое мистика? Да? Это богосозерцание, это личный опыт общения с Богом. Да, вот Христос говорит, что блаженнее чистие сердцем, ибо те Бога узрят. Вот этот сердечный опыт познания сердцем, опыт личного богообщения называется мистика, когда человек через вот этот личный опыт аскезы, личный опыт шествия по пути святости, он приближается к Богу, и он начинает уже сердцем воспринимать и познавать Бога. Не разумом, то есть не какие-то формулировать чисто рациональные какие-то вот богословские принципы, а вот именно личной жизнью, личным сердцем, личным опытом познавать Бога. И вот святой Максим Исповедник говорит о том, что познать троичного Бога значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения своего существа, то есть войти в божественную жизнь, в саму жизнь Пресвятой Троицы, и стать по апостолу Петру причастниками божественного естества. Вот стать причастником божественного естества, вот это есть конечная цель христианского мистика. Человека, который идет путем христианского мистицизма. А кто такие христианские мистики? Это все вот те преподобные отцы. Это те люди, которым мы обязаны вот бессмертной и неисчерпаемой сокровищнице духовного опыта и духовной мудрости, которая сохраняет православная церковь.
Часто звучит такое, что вот святитель Григорий Палама является такой вершиной православного христианского.
Да, вот мы как раз, вот я уже упоминал святителя Григория Палама. Вот как раз, наверное, подлинная богословское мистическое понимание вот, значения вот этого события преображения Господня пришло именно вот уже не в первом тысячелетии, да, пришло оно именно в XIV веке, когда святой Григорий сформулировал свое учение о фаворском свете и уже в более широком фундаментальном плане о нетварных энергиях, и в конечном итоге на Поместном соборе 1351 года в Константинополе это учение было принято, ну, как можно сказать, что полнотой церкви, потому что с этим согласилась, в общем-то, вся полнота православной церкви. Вот это понимание события преображения как вот такого фундамента для мистического опыта, оно пришло. Я вкратце напомню историю. Дело в том, что свой духовный путь святитель Григорий начинал на Святой горе Афон. Поскольку пределы Византийской империи существенным образом практически сократились, и такие традиционные территории, где обитали монахи, как Иудейская пустыня, да, или вот пустыни в окрестностях Александрии, они оказались под властью мусульман. И начиная вот со второго тысячелетия возрастает значение в истории монашества и в истории христианского подвига святой горы Афон, потому что монахи, которые вынуждены были покинуть те места, где они раньше жили, они все стремились, Малая Азия, опять же, да, они все устремились на Афон, потому что в то время, это тогда еще пустынная вот эта территория, она была под властью Византии. И на Афоне вот совершенно реально, да, стали наблюдать, не только наблюдать, а наконец задумались о природе такого явления, которое вот с точки зрения нашего 21 века, если мы будем говорить, ну, мы скажем, что это какие-то легенды. Но на самом деле уже сам факт, то, что в эти паламидские споры были вовлечены ведущие интеллектуалы, да, своего времени, значит, действительно это было, и действительно это имело место, вот само явление. Дело в том, что когда монахи, которых называли исихастами, потому что они творили Иисусову молитву в молчании, и вот молились умом, всем сердцем, те, которые преуспевали вот в этом монашеском делании, видели необычное явление, что они тоже подобно как Христу на фаворе, они были осиянны каким-то незреченным дивным светом. И вот тогда начали задумываться, и стали, особенно вот святитель Григорий, стали задумываться о том, как все-таки охарактеризовать вот это явление. И вот тогда он сформулировал свое учение о фаворском свете, который, по его мнению, является божественной нетварной энергией. То есть некой силой, исходящей от божества, от самого Бога, непосредственно от Бога, да, благодатной силой. И поскольку она исходит от Бога, она имеет источником своего происхождения не этот земной мир, а она вот непосредственно связывает Бога, обитающего в неприступном свете, и людей, который ему служит, стал называть это нетварной энергией, нетварной силой. Сначала этот спор велся в монашеской среде, ну, то есть, вернее, формулирование, да, некое осмысление этого явления велось в монашеской среде, но потом появились такие люди, которые, в частности, первый из них это был Варлам Калабрийский, потом другие оппоненты святителя Григория, как его бывший ученик Акиндин или Никифор Григора, который, хотя и в церковной истории, ну, поскольку был оппонентом святителя Григория снискал славу еретика, но на самом деле это был один из ведущих интеллектуалов своего времени, это был выдающийся историк, астроном, историк, это был человек огромного ума. Стали говорить о том, что нет, это они были рационалистами, да, нет, в то время вот Варлам он воспитывался вообще-то в Италии, получил свое образование, а тогда уже схоластика стала появляться там, и так далее. Он, кстати, Варлам ведь перевел на греческий язык Фому Аквинского. Ну, стали вот так как бы рационально рассуждать, что нет, это может быть что-то есть, но это имеет совершенно земное происхождение, это имеет тварное происхождение. И вот стали спорить, что такое благодать Божия, да, потому что благодать, понятие благодати можно понимать как некое действие благой воли Божией, направленное на спасение человека. Но эти действия, они, с одной стороны, они могут иметь совершенно земную природу. Да? Ну, допустим, если вот человек болеет, да, он по молитвам Богу получает исцеление. Да? Бог как-то изменяет течение его болезни, но все равно это явление, которое полностью относится к этому миру. А вот тут они стали видеть вот этот незреченный свет, который стали считать, что это вот идет непосредственно от божества, это не тварная энергия. И в результате было сформулировано учение о том, что в Боге следует различать не только сущность божества, да, не только ипостаси, да, мы говорим о том, что Бог един по существу, троичен в лицах, но в Боге нужно различать еще и его энергии, которые, с одной стороны, не являются сущностью Бога, но, с другой стороны, не являются тварью. Это не имеют тварную природу, вот эту вот, посюстороннюю, вот эту нашу, мирскую. О том, что и вот посредством вот этих вот энергий, которые проистекают от божества, которые являются его вот таким динамическим действием, которое направлено в этот мир, происходит в этот мир, который освещает этот мир, пронизывает весь этот наш тварный мир, особенно освещает человека, который совершает свой аскетический подвиг, совершает подвиг молитвы. Таким образом происходит вот реальная связь между Богом и человеком. И вот это очень важно, о том, что человек, который идет мистическим путем, путем мистического богопознания, для него очень важно понять, что посредством вот этих нетварных энергий, посредством вот этих нетварных, как связующего звена, осуществляется его связь с Богом. Он становится причастником божественного естества. С одной стороны, человек никогда не сможет быть причастником божественной сущности, да, потому что все-таки Бог обитает, как еще раз повторяю, что Бог, обитающий в неприступном свете, он вне положен нашему миру. Но посредством вот этих энергий человек может причаститься. И как раз посредством вот этих энергий, вот этих как звеньев цепи, человек достигает своего, человек способен достичь обожения и своей сопричастию Богу. Поэтому вот как раз вот этот вот спор изначально был построен вот на лицезрении вот этого явления. Но вот это еще раз повторяю, что очень важно, да, что это был такой отложенный спор, да, и явление, которое стало, чудесное явление, которое стало проявляться за много веков уже после евангельских событий, да, по крайней мере, оно привлекло внимание современников о том, что не только Христос показал свою небесную славу, а то, что вот реальные люди, да, вот, вот монахи, которые молятся, их люди видят, вот, пожалуйста, они тоже достигают вот этой небесной славы, они тоже начинают просеивать небесной славой. Но более того, у святителя Григория есть... Вот, конечно, в основной части он сформулировал свое учение там, многочисленных там, своих трактатах, которые, можно сказать, что это адресованы монахам, богословам и так далее. Но у него есть замечательная проповедь, сказано именно на праздник Преображения Господня, которого он обратил не к монахам, и не к богословам, и не к клирикам, а он обратил ее ко всему народу, где он тоже рассуждает о фаворском свете. Вот до нас дошел обширное собрание, вот в нашем русском это трехтомник, так называемых омилий или поучений святителя Григория Паламы. И вот там он говорит, может быть, это из-за перевода, достаточно сложно читать, потому что у него язык такой выспреннее, наверное, может быть, это еще. Поэтому я перескажу просто своими словами, чтобы это было более понятно. Он говорит о том, что вот этот фаворский свет является основанием для упования того, что человек, который совершает молитву, он достигнет обожения. И более того, он говорит, именно я подчеркиваю, он говорит своей пастве, Салоникской пастве, он говорил это в кафедральном соборе Салона, обращался к каждому мирянину. Он говорит, что каждый человек, который молится, потенциально способен достичь вот этого состояния. Не только монах. Каждый человек, каждый мирянин, живущий в мире, он способен достичь. Конечно, далеко как не каждый, но способен достичь вот этого состояния. И если он будет идти путем молитвы, то тогда он достигнет и вот этого фаворского света. И это очень важно. Почему? Потому что это укрепляет нашу веру в том, что мы стремимся к действительной правильной цели. Да? Господь показывает нам. Еще раз повторяю, потому что вот это, то, о чем я сейчас говорю, это было реально. Да? Это было не какие-то древние века, откуда, где, когда, в то время, когда люди были склонны там, создавать всякие легенды и так далее, рассказывать всякие чудесные истории, они любили. Это был 14 век, век схоластики, когда уже люди привыкли к очень рациональному и скептическому отношению к религии, вообще к жизни. Да, это расцвет философии, аристотелевской философии и так далее. И вот серьезно люди обсуждали. Причем ведь и оппоненты Григория, они ведь не отрицали, что да, действительно вот такое было. Просто они говорили о том, что, скорее всего, что это все-таки явление, которое связано именно с нашим миром. А святитель Григорий нет. Это божественная энергия, это идет от Бога, это от божества.
Спасибо, отец Константин, что вы разъяснили вот так кратко и ясно богословие святителя Григория Паламы, потому что я об этом уже упоминал на передачах, где доводилось говорить о святителе Григории Паламе, о православном богословии, что...
Да, я еще хочу добавить, что вообще вот... Но это не Григорий Палама, это еще Григорий Богослов, да, говорил о том, что... Все, что мы, вот все наше положительное знание о Боге, да, когда мы говорим о том, что Бог есть всемогущий, премудрый, Он есть благо в абсолютном смысле, да, Его воля благая. Вот все вот эти проявления божества в нашем мире по отношению к нам, да, все проявления, как Бог проявляет себя по отношению к миру и человеку, вот это все есть проявление через его божественную энергию. И познаем мы Бога через божественную энергию, вот, о которой говорит святитель Григорий.
Спасибо. Что касается богослужения, мы с вами в наших беседах обычно касаемся и богослужения. Сегодня мы уже сказали кратко о том, когда праздник появился. Но еще интересно, кто из святых отцов, из известных нам, приложил, так скажем, руку к тому, чтобы это богослужение приобрело ту красоту и богословскую насыщенность, которую оно имеет сегодня?
В основном тексты богослужения праздника Преображения принадлежат двум великим братьям-песнописцам. Это святой преподобный Косьма, песнописец Маюмский, и Иоанн Дамаскин. Они были сводными братьями. Косьма был сиротой, и отец Иоанна Дамаскина, Сергий Мансур, который занимал очень высокий пост при халифе Дамаска. Он взял мальчика на воспитание и вместе со своим родным сыном привил ему, во-первых, глубочайшее благочестие, во-вторых, дал ему прекрасное образование. Вот канон, вернее два канона, да, потому что в службе праздника Преображения два канона читается. И вот их написали вот Косьма и Иоанн. Стихира на Господе возвах, так, судя по надписанию, принадлежат Косьме монаху, то есть Косьме Маюмскому. Ну, остальные тексты, они, по крайней мере, не имеют своего надписания, они, так сказать, как бы анонимные. Вот, хотя, наверное, существуют различные версии их происхождения. Вот это такие младшие современники Андрея Крицкого. И вот то, о чем я говорил, да, о том, что смысл Преображения в том, чтобы просветить нас светом божественным, вот этого обоженного человеческого естества, вот она красной нитью проходит через все богослужебные тексты. «Сияние паче солнца, свет яснейший, спас просия на фаворе, нас просветил есть». То есть просветил, просиявший Спаситель просветил нас. «Вошед на гору Фаворскую, преобразился си Христе, и лесть все омрачив, нас просветил еси».
Благодарю, отец Константин. Я надеюсь, что наши телезрители, когда будут радоваться празднику и завтра на литургии, и сегодня, когда они были на всеночном бдении или смотрели его в трансляции на телеканале «Союз», слушали и будут слушать эту красоту, про которую мы сейчас с вами говорим, и будут обращать внимание. Потому что жаль, что часто проходит богослужебное пение как бы мимо ушей у людей. Ну, бывает, знаете, задумываются о чем-то или что. Но вот хотя бы даже на 10-е праздники, если начать вслушиваться, то потом уже хочется слушать и слушать, постигать.
Ну, конечно, со слуха воспринимать богослужебный текст — это достаточно тяжело, особенно когда это не только чтение, особенно пение. Да? Любой текст, который распевается, в принципе, сложно уяснить. Да? Богослужение, оно изначально больше, оно, наверное, оказывает свое влияние на чувства человека, на некие вот сокровенные глубины его сердца, нежели вот на чистый разум. Но поскольку сейчас есть различные технические достижения, да, как не только доступность книг, но и есть еще интернет, которым мы все пользуемся, да, и там есть все богослужебные тексты, я бы просто чисто практически порекомендовал бы каждому из наших телезрителей, которые хотят понять смысл богослужения, да, потому что очень часто сейчас говорится о том, что «ой, ну этот славянский язык, я его не понимаю, там, что в церкви происходит, я не понимаю» и так далее. Безусловно, никто никогда изначально не способен с первого раза ухватить смысл богослужения. Ни текстов, ни тем более символических священнодействий, символического смысла, которые, да, для этого существует, всегда существовали и существуют испокон века, из древней истории церкви. Существовали комментарии к литургии, существовали разъяснения и так далее. Сейчас огромное количество. Во-первых, все тексты вы можете еще раз прочесть. Если вы приходите из храма домой, и у вас действительно есть потребность понять, что происходило в храме, откройте этот текст. Да? Особенно сейчас вот все пользователи, практически большинство людей так или иначе является пользователем компьютера и техники. Найдите, откройте текст, прочтите его, вдумайтесь. Возьмите, найдите, как масса есть книг, литературы, которые посвящены истолкованию богослужения. Найдите, откройте. Богослужение циклично, оно проходит в течение всего года. Если год-два вот так дать себе некий труд, понять смысл, то ведь потом станет уже все гораздо легче, и все станет яснее, и вы действительно будете получать больше духовной пользы, да, от того, что вы будете приходить в храмы, когда вы будете думать о своем или просто молиться вот, отрешенно, а богослужение будет проходить как некий фон. Или вы действительно будете участниками этого богослужения, да, вы будете молиться вместе с церковью.
Да. Это очень хорошая практика, действительно, и хорошее пожелание. Благодарю вас. Отец Константин, у нас остается время для такого общего, ну, можно сказать, подведения итогов и для общего пожелания нашим телезрителям. То есть мы можем еще раз всех наших дорогих телезрителей поздравить с праздником и как-то вот подвести черту нашей сегодняшней беседе, в которой, слава Богу, прозвучало много важных слов, и вот особенно благодарность от меня и от тех, кто всегда силится понять, что такое нетварный свет, нетварные энергии. Святителя Григория Паламы, благодарю вас за это разъяснение, которое сегодня прозвучало. Пожалуйста.
Всего доброго, и хочу еще раз пожелать вам провести этот праздник духовный, пользой для сердца и для разума. И ведь весь круг церковного богослужения, он раскрывает еще и еще раз, каждый год, да, раскрывает для нас, круг годового богослужения раскрывает для нас события евангельской истории и их смысл в отношении спасения рода человека. Вот праздник Преображения напоминает нам уже о, пожалуй, вот самой важной мысли о том, что мы должны стать причастниками того, что совершил Христос. Что Христос совершил это для нас, и Он пришел для того, чтобы нас просветить этим светом. Что слова, еще раз повторяю, которые начал, что был свет, который просвещает каждого человека грядущего мира, это некрасивая метафора. Это самое, что ни на есть, опыт всей жизни и евангелиста, и тот опыт, который каждый человек должен воплотить лично для себя.
Спасибо, отец Константин, за ваше сегодняшнее участие в нашей передаче, за эту беседу. Интересно, что вы сегодня говорили много общего о празднике Богоявления и о событии Богоявления и о событии Преображения. Мы с вами в этом году на Богоявление также встречались, также беседовали, поэтому нашим телезрителям, кому будет интересно, очень рекомендую к просмотру эту программу. Она есть у нас на нашем сайте, как и другие наши беседы с отцом Константином. Ну и надеюсь на наши будущие встречи и будущие собеседования о истории литургических беседах и богословских.
Спасибо, всего доброго, еще раз с праздником.
Дорогие друзья, мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз». С праздником Преображения Господня!